Саймон, пошатываясь, ответил на стук в дверь. Открыв ее, я обнаружил на пороге серое утро, огромного волка и тролля. «Со всей ошеломительностью вижу тебя в постели в такое время!» Бинабик ехидно улыбнулся. «Всего несколько дней свободных от дикости, и цивилизация уже вонзает в тебя когти лени!»
«Я не...» — Саймон поморщился. «Не в постели. Но вот почему ты не там?»
«В постели?» — спросил Бинабик, входя в комнату и задом прикрывая дверь. «Мне очень лучше. По крайней мере, в достаточности очень лучше. Есть действия, которые нуждаются в совершении». Он, прищурившись, оглядывал комнату, а Саймон, снова опустившись на край матраса, с интересом разглядывал собственные босые ноги. «Имеешь ли ты знание, где место полагается мешок, который мы спасали?» — спросил, наконец, тролль.
«Бррр», —
проворчал Саймон, показывая на пол. «Был под кроватью, но я думаю, что его взял отец Стрингьярд, чтобы достать книгу доктора». «Имеется возможность, что он теперь здесь», — сказал Бинабик, быстро опускаясь на четвереньки. «Священник, по моему убеждению, очень забывательный, говоря о людях, но любит класть на место вещи, когда ничего с ними не делает». Он завозился под кроватью. «Ага, вот я отыскивал его». «Послушай, это вредно для твоей раны», — сказал Саймон, чувствуя себя виноватым за то, что не сделал этого сам. Бинабик, пятясь, вылез обратно и встал, двигаясь при этом, как заметил Саймон, очень осторожно. «Тролли здоровеют очень быстро», — сказал он и широко улыбнулся, но Саймон все еще беспокоился. «Вряд ли тебе полезно вставать и бродить повсюду», — продолжал он, пока Бинабик сосредоточенно рылся в мешке. «Так ты никогда по-настоящему не поправишься». «Отличная мама-тролль получилась бы из тебя», — заметил Бинабик, не поднимая глаз. «Мясо ты будешь так же пережевывать за меня? Кинкипа, где эти кости?» Саймон опустился на колени, чтобы попытаться помочь ему, но это было трудно, потому что Контака тоже принимала деятельное участие в поисках. «А Контака не может подождать снаружи?» — спросил он, когда волчица очередной раз пихнула его в бок. «Оба твоих друга будут счастливы уйти, если их присутственность доставляет тебе неудобность, Саймон», — чопорно сказал тролль. «Ай-я, вот где они спрятывались!» Совершенно обескураженный, юноша уставился на тролля. Бинабик был храбрым, умным, добрым, был ранен, сражаясь на стороне Саймона, и, кроме всего прочего, он был слишком мал, чтобы его ударить. Саймон издал возмущенный звук и подполз к нему. «Зачем тебе эти кости?» — спросил он, заглядывая через плечо Бинабика. «А моя стрела еще там?» «Стрела? Да. Лежит на месте!» — ответил его друг. «Кости? Потому что в эти дни будет надобность принимать много решений, и я буду очень большим глупцом, если не буду принимать к свидетельству каждый умный совет». «Я был у принца прошлым вечером». «Я имею это знание». Бинабик вытряс кости из мешка и взвесил их на ладони. «Я говаривал с ним этим сегодняшним утром. Эрнистири прибывали. Сегодня вечером мы будем иметь совет».
«Он сказал тебе?»
Саймон был страшно разочарован, что не с ним одним принц делится своими замыслами, но в то же время испытывал некоторое облегчение от того, что разделил с кем-то груз ответственности.
«И ты пойдешь туда?»
«Как единственный житель моего народа, когда-либо посещавший Наглимунд? Как ученик Уки-Кука, поющего человека Минтахока? Конечно, я буду посещать совет, как и ты!»
«Я?»
Саймон почувствовал, что теряет равновесие. «С какой стати я? Что во имя Господа я буду делать на... в военном совете? Я не воин, я даже не взрослый мужчина!»
«Ты с безусловностью не торопишься им стать!»
Бинабик сделал насмешливое лицо. «Но ты не можешь вечно воевать с возмужанием. Кроме того, твой возраст не имеет при этом много значительности. Ты видывал и слышал вещи, важность которых может оказаться решающей. И принц Джошуа захотел бы тебя там видеть».
«Захотел бы? Так он звал меня?»
«Не с точностью. Но он звал меня, а я возьму тебя со мной. Джошуа не имеет знаний о том, что ты видел».
«Божья кровь, Бинабик!
Пожалуйста, не ругай меня эдонитским богохульством. Теперь, пожалуйста, давай мне немного тишины, чтобы я мог раскидывать кости, и тогда я имею еще новости для тебя».
Саймон замолчал. Он был встревожен и расстроен. Что, если они станут расспрашивать его? Неужели его заставят что-то рассказывать перед всеми этими баронами, герцогами и генералами? Его, беглого судомоя! Бинбек тихонько ворковал сам себе, встряхивая кости, как солдат, играющий в таверне. Они пощелкивали и падали на каменный пол. Он изучил их положение, потом собрал в горсть и бросил еще дважды. Поджав губы, тролль долго, внимательно рассматривал последний расклад. «Тучи в пути», — задумчиво сказал он наконец. «Бескрылая птица! Черная расщелина!» Он потер губы рукавом, потом постучал по груди тыльной стороной руки. «И что я должен думать про такие слова?»
«Это что-то значит?» — спросил Саймон. «Какие слова ты сейчас говорил?»
«Это название определительных комбинаций или узоров. Три раза бросаем мы, и каждый раз имеет свое значение».
«Ты можешь объяснить?» — спросил Саймон и чуть не рухнул на пол,
потому что Контака протискивалась мимо него, чтобы положить голову на колено сидевшего на корточках Бинабика. «Вот», — ответил тролль, — «во-первых, тучу в пути. Имеет значительность, что с того места, где мы стоим сейчас, очень трудно посматривать вдаль, но впереди что-то совсем не такое, как то, что позади».
«Это и я мог бы тебе сказать».
«Тихо, тролленыш, ты очень хочешь всю жизнь оставаться таким глупым. Во-вторых, была бескрылая птица. Это оговаривает, что наша беспомощность может оказывать нам услугу, по крайней мере, так я сегодня читываю кости. И, наконец, в-третьих, чего мы имеем должность остерегаться?»
«Или бояться?»
«Или бояться», — хладнокровно согласился Бинабик. «Черная расщелина. Это очень странная значительность. Такой я еще сам никогда не получал. Она может значивать предательство».
Саймон судорожно глотнул воздух, вспомнив о чем-то.
«Как фальшивый посланник».
«Со всей справедливостью. Но она может иметь другие значительности, необычные значительности. Мой наставник говаривал мне, что она может означать вещи, приходящие из других мест, врывающиеся из других сторон. Это может указывать на западни, которые мы встречали. Норны, твои сны. Имеешь понимание?»
«Немного».
Он встал, потянулся и принялся искать свою рубашку.
«Ну, а насчет других новостей?»
Тролль, задумчиво гладивший Контаку, не сразу поднял глаза.
«А!» — сказал он наконец и полез к себе в куртку. «У меня есть кое-что для твоего чтения в свободную минуту».
Он протянул юноше сплющенную трубочку пергамента. Саймон почувствовал, что по спине у него побежали мурашки. Это было написано твердым, но изящным почерком в центре развернутого листа. «Для Саймона. Прими благодарность за твою храбрость во время нашего путешествия. Пусть всемилостивый Господь пошлет тебе удачу, друг». Бумага была подписана одной буквой — «М».
«От нее»,
— медленно произнес он, еще не зная, разочарован он или обрадован.
«Это от Марии, да? Это все, что она послала? Ты видел ее?»
Бинабик кивнул. Он казался очень грустным.
«Я видел ее, но только одно мгновение. Она говорила, что со всей вероятностью ты еще будешь видеть ее. Но сначала что-то должно быть сделано».
«Что сделано? Она что... Нет, я не то хотел сказать. Она здесь, в Наглимунде?»
«Она давала мне записку. Рассуди головой».
Бинбек с трудом поднялся на ноги, но Саймон в этот момент был слишком поглощен запиской, чтобы обратить на это внимание. «Она написала. Она не забыла. Правда, написала совсем немного и даже не подумала прийти, чтобы увидеть его, поговорить, сделать что-нибудь.
Спаси меня, Узирис. Это значит влюбиться?»
— подумал он вдруг. Это совершенно не походило на те баллады, которые он слышал. Скорее, раздражало, чем возвышало. Он думал, что влюблен во Всебу. Он и в самом деле много о ней думал, но его интересовало в основном, как она выглядит, как она ходит. Что же касается Марии, то он, конечно, прекрасно помнил, как она выглядит, но ничуть не меньше хотел знать, о чем она думает. О чем думает? Он был крайне недоволен собой.
Я даже не знаю, откуда она, куда уж мне до того, о чем она думает. Я не знаю о ней самых простых вещей, и если я ей почему-то нравлюсь, она не потрудилась написать мне об этом. И он знал, что все это было только правдой. Но она пишет, что я был храбрым. Она назвала меня другом. Он поднял глаза от пергамента и увидел, что Бинабек пристально смотрит на него. Лицо его было печальным и мрачным, но Саймон не понимал, почему. «Бинабек», — начал он, но не смог придумать ни одного вопроса, ответ на который мог бы как-то упорядочить сумбур в его голове.
«Да», — сказал наконец Саймон, — «ты не знаешь, где может быть начальник стражи? Я должен взять у него меч».
Воздух был сырым и тяжелым. Серое небо нависало над головой. Они шли к наружной стене. Через городские ворота текли толпы народа. Некоторые несли овощи и лен на продажу, другие тащили за собой старые расшатанные тележки, на которых, казалось, помещается все их жалкое земное имущество. Спутники Саймона, маленький тролль и огромный желтоглазый волк, производили немалое впечатление на этих вновь прибывших. Некоторые, указывая на них пальцами, выкрикивали возбужденные вопросы на местных диалектах. Другие в ужасе отшатывались, осеняя лохмотья на груди защищающим знаком древа. На всех лицах был страх. Страх перед невиданным раньше. Страх перед тяжелыми временами, пришедшими в Эркинленд. Саймон чувствовал, что разрывается между желанием как-то помочь им и желанием немедленно убежать куда-нибудь, чтобы не видеть больше эти невзрачные раздраженные лица. Бинабек оставил его у караульного помещения наружной стены и отправился в библиотеку навестить отца Стрингьярда. Саймон довольно быстро оказался перед начальником стражи, измученным, загнанным молодым человеком, который уже несколько дней не брился. Голова его была не покрыта, а блестящий шлем полон счетных камешков, при помощи которых он учитывал количество иноземных воинов, прибывших в замок. Он был предупрежден о Саймоне, которому весьма льстило, что принц помнит о нем, и юноша был препоручен медведеподобному стражнику из Северного Эркинленда по имени Хейстон.
«Что, парень, ростом не вышел, а?» —
прорычал он, поглаживая кудрявую каштановую бороду и разглядывая долговязую фигуру Саймона.
«Тогда, значит, лучником будешь. Вот какая история. Меч-то мы тебе достанем. Да только для дела-то он коротковат будет. Вот лук — это да!»
Вместе они прошли вдоль наружной стены к оружейной, длинной узкой комнате за звенящей кузницей. Следуя за оружейником, который водил их по рядам мятых доспехов и потускневших мечей, Саймон огорченно думал, что это вооружение будет слабой защитой против сверкающих легионов, которые без сомнения выведет Элиас на поле битвы.
«Мало чего осталось», — заметил Хейстон. «Не хватит даже на первое время. Может, только чужеземцы додумаются захватить что-нибудь, кроме вин и неприятностей».
Прихрамывающий сторож наконец отыскал меч в ножнах, который, по мнению Хейстона, подходил по размерам для Саймона. Оружие было шершавым от засохшего масла, и сторож вынужденно скрыл недовольную гримасу.
«Отполируй его», — сказал он. «Будет и вещь, что надо».
В результате дальнейших поисков обнаружился длинный лук, у которого недоставало только тетивы, в остальном он был в хорошем состоянии, а при нем нашелся даже кожаный колчан.
«Работа трейтингов», — заявил Хейстон,
указывая на пучеглазых оленей и кроликов, вытравленных на темной коже.
«Они делают славные колчаны, эти трейтинги».
Саймон решил, что стражник чувствует себя несколько виноватым из-за этого непрезентабельного меча. В караулке его новый учитель вытянул у квартирмейстера тетиву и полдюжины стрел и показал Саймону приемы чистки и ухода за его новым оружием.
«Наточи его как следует, парень! Понял? Наточи его как следует!» — говорил грузный стражник, проводя лезвием по мокрому камню. «Иначе ты превратишься в девку, прежде чем станешь мужчиной!»
вопреки всякой логике, под слоем засохшего масла и ржавчины вскоре заблестела благородная сталь. Саймон надеялся, что они сразу займутся упражнениями с мечом или, по крайней мере, стрельбой по мишени, но вместо этого Хейстон достал два обитых тканью деревянных шеста и повел его за городские ворота, на склон горы. Саймон быстро понял, как мало его игры с Джеремией, мальчиком свечника, напоминали настоящие солдатские упражнения.
«Больше толку было бы с пикой», — сказал Хейстон, когда Саймон после сильного удара в живот рухнул на траву, чтобы отдышаться. «Только в замке сейчас ничего такого нет. Видишь, какая история? Потому-то твоей игрушкой будет лук, парень. Ну и меч, значит, неплохо для ближнего боя, понял меня? Ты тут тысячу раз скажешь спасибо старому Хейстону».
«А когда же лук?» — пропыхтел Саймон.
«Завтра, парень, завтра. Будут и лук, и стрелы. Или послезавтра!»
Хейстон засмеялся и протянул широкую ручищу.
«Поднимайся, парень! Наш с тобой веселье нынче только начинается!»
Уставший и замученный Саймон чувствовал себя вымолоченным, как пшеница, и боялся, что мекина вот-вот полезет у него из ушей. За дневной трапезой стражников он подкреплялся бобами и хлебом, а Хейстон продолжал словесную часть его образования, которую юноша в основном пропустил из-за непрерывного низкого шума в ушах. Наконец его отпустили, предупредив, что все начнется сначала ранним утром следующего дня. Он поплелся в пустую комнату Стрэнгьярда и провалился в сон, даже не сняв сапоги.